Глава 10. Выехали мы на машине Путилина, и большую часть пути до особняка Барсенева одолели быстро, с ветерком. Однако потом пришлось изрядно пройтись пешком. Авто было слишком приметным и шумным, особенно ночью. Так что мы оставили его в укромном переулке за несколько кварталов от цели. Территория усадьбы оказалась огромной. Я-то думал, что это у Василевских большой сад. Но у покойного обер-полицмейстера дом стоял, по сути, посреди огороженного участка леса, прилегающего к довольно обширному пруду, в свете луны, поблескивающему, как огромное темное зеркало. По ту сторону водоема тоже сплошной стеной высились деревья. Мы зашли как раз со стороны берега подальше от главного въезда. Здесь у самой кромки воды сгрудилось несколько бревенчатых одноэтажных строений. Чуть особняком, рядом с мостками, ведущими в воду, стояла большая баня. Ее можно было узнать по выставленным на крыльце деревянным шайкам и ведрам. Остальные же здания пока оставались для меня загадкой. Похоже, какие-то хранилища. Окна горизонтальные, узкие, высотой в одно-два выпиленных бревна и вдобавок забранные железными решетками. Двери тоже толстенные, обитые железными полосами со здоровенными амбарными замками. Продвигались мы аккуратно, стараясь не шуметь, но при этом довольно быстро. Я едва поспевал за Путилиным, который двигался в ночи стремительно и бесшумно, как тень. В лунном свете поблескивали выпуклые линзы его мудреных очков, слегка светящиеся по краям. Похоже, что-то вроде прибора ночного видения. Мне самому здорово не хватало зрения и нюха хищника. Перед выездом я не стал перенимать аспект зверя у Демьяна. Несмотря на то, что Путилин всячески показывал, что доверяет мне, и вообще мы в одной команде, я все же старался не расслабляться. Завербовать в священную дружину нескольких неучтенных нефов – это одно дело. Думаю, коллегами Путилина это широко практикуется. Но если он догадается, что я пересмешник, это может плохо кончиться. Так что решил не светить перед сыщиком никакими талантами, кроме тех, которые он уже видел. Аспект исцеления, аспект укрепления. Ну и умение видеть Эдру. Итак, весьма впечатляющий набор для молодого нефилима. Зигзагом от здания к зданию мы быстро продвигались вперед, не встречая никакого сопротивления. И где обещанная полицейская охрана? Похоже, вся сосредоточена возле главного въезда, а то и вовсе вокруг самого особняка. Что ж, резонно. Чтобы надежно оцепить всю территорию, понадобилось бы несколько десятков человек. Но что-то слишком тихо и темно. Сам особняк огромный, помпезный, возвышается в просвете между деревьями, как монолитная скала. Ни единого пятнышка света в окнах. Никакого движения рядом. Горят лишь эмберитовые фонари во дворе. Кристаллы солнечника, накопившие энергию за день, теперь вовсю отдают ее, образуя цепочки островков света, тянущиеся в разные стороны от главного здания. Не очень яркие, хватает их ровно на то, чтобы не сбиться с пути, передвигаясь от одного к другому. Единственный источник яркого света во дворе, а как раз к нему мы и направляемся, тоже неподвижен и находится где-то на полпути между самим особняком и какими-то большими строениями справа от него. Больше всего они походили на гаражи или конюшни, глухие кирпичные стены, широченные ворота высотой метра по 2,5. Свет исходил от круглых фар, установленных на грузовике с массивной железной будкой вместо кузова. Мотор работает на холостых, его утробное тарахтение, изредка прерываемое шипением сбрасываемого пара, в ночной тиши разносится на десятки метров, как и поскрипывание на ветру тяжелых гаражных ворот. Между нами и машиной метров 50 практически открытого пространства, если не считать фонарных столбов и невысоких клумб, обложенных диким камнем. Прежде чем пересекать его, мы с Путилиным остановились, осторожно выглядывая из-за дерева. «Ваш человек еще здесь?» — шепнул я. «Нет, я отпустил его сразу, как он телефонировал. Больше часа уже прошло». «Странно. За это время уже давно можно было увезти отсюда все, что можно». «Угу!» Но Филер был перепуган до полусмерти. Говорит, рычание какое-то слышал. И крики. У страха, конечно, глаза велики, но все же. Он вытащил массивный крупнокалиберный револьвер, похожий на мой. После короткой заминки переложил его в левую руку. Сам я оружие не брал вовсе, понадеявшись на укрепление. За последние дни я здорово продвинулся во владении этим аспектом. Ежевечерние тренировки не прошли даром. Но все же конкретно сейчас я бы предпочел стать зверем. Не для боя, а чтобы лучше сориентироваться. Потому что где-то на самой границе человеческого восприятия тревожно зудели слабые сигналы. На границе между светом и тенью мерещились какие-то мелькающие силуэты. Отовсюду доносились едва слышные звуки, заглушаемые шелестом ветра, поскрипыванием веток, урчанием мотора грузовика и прочим белым шумом. Кажется, и Путилин чувствовал нечто подобное. Он весь подобрался, замер, будто почуявший кошку пес. «Видишь что-нибудь?» — шепнул он. «Не глазами я имею в виду». Я медленно втянул носом воздух, сосредоточился. Темнота вокруг раскрасилась призрачными светящимися полосами, будто незримый художник набрасывал картину широкими небрежными мазками. Ярче высветились кристаллы солнечника в фонарях. Теперь я видел их, как тугие сгустки светлой эдры. Стволы деревьев тоже осветились четче, став похожими на бьющие из-под земли столбы слабого зеленоватого света. Нейтральная свободная эдра парила в воздухе длинными размазанными лоскутами, струящимися по земле и постепенно рассеивающимися кверху, как утренний туман. Картина более-менее привычная. Я такую наблюдаю каждый раз во время моих медитаций перед тем, как втягивать эдру в себя. Но я давно уже заметил, что этот энергетический ландшафт тоже изменчив, и его можно читать, выискивая мелкие, едва заметные признаки того, что его кто-то потревожил. Как опытный следопыт, способный определить направление, по которому ушел зверь, по примятой траве или обломанным веткам. Таких явных следов, каких оставляла за собой Албыс, я не видел. Но все же рисунок эдры вокруг брошенного грузовика был заметно нарушен. Полупрозрачные серые полосы нейтральной энергии кое-где пестрели красноватыми пятнами, окрашенными другим аспектом. Такие следы оставляют за собой одаренные в местах применения своих способностей. Это я уже знаю точно. Увы, это пока все. Чтобы вытягивать из этих следов больше информации, пока не хватает опыта. Хотя теоретически можно примерно вычислить и конкретный аспект, и силу одаренного, и примерное время, когда он применил способность. Следы вели от машины в сторону амбара с приоткрытой створкой ворот, и еще несколько ярко выраженных островков виднелись по сторонам над едва заметными в темноте холмиками в снегу. «Трупы», — тихо сказал я. «Двое справа от машины, один слева». «Уверен? Не могу разглядеть». Путилин покрутил какое-то колесико на правом виске, и окуляры его засветились чуть ярче, так что сквозь зеленоватые стекла даже видны стали его прищуренные глаза. Скажем так, по косвенным признакам. А еще вон там справа, рядом с собачьей конурой. Сыщик выругался сквозь зубы и, вскинув револьвер стволом вверх, двинулся вперед. Я мягко, но настойчиво придержал его за плечо. «Давайте-ка я вперед пойду, Аркадий Францевич. Без обид, но вы не в форме. Лучше прикройте меня. Стреляете с левой, надеюсь, не дурно?» «Не хуже, чем с правой», — немного сконфуженно буркнул сыщик, но все же согласился. Я, чуть пригибаясь, двинулся вперед. Он следовал за мной в нескольких шагах. Под ногами хрустела подмерзшая листва вперемешку со снегом. Потрескивали в своих заиндевелых плафонах кристаллы солнечника. Со всех сторон доносились какие-то невнятные звуки, на которые невольно хотелось обернуться. Несмотря на внешнее спокойствие, атмосфера была гнетущая, так что чувство тревоги крепло с каждой секундой. Добрался до первого подозрительного островка активности эдры. Ближайшим оказался тот, что возле собачьей конуры справа от здания. Растерзанный цепной пес распластался на земле бесформенной кляксой. Второе тело, шагах в 10 от него, было уже человеческое. Плотная темная шинель с латунными пуговицами, характерная фуражка и портупея. Жандарм. Видимо, один из тех, кого поставили следить за домом. Пистолет он сжимал в правой руке, но успел ли хоть раз выстрелить, непонятно. Судя по огромной ране на шее, почти отделившей голову от тела, умер он мгновенно. Раны, к слову, выглядели необычно. Длинные, рваные, будто тело пробороздили чем-то вроде гибкой пилы. Я неосознанно сжал кулаки, и воздух вокруг них дрогнул тугой волной от окутавшего руки укрепления. Сам вид мертвого тела не особо впечатлил. Я еще толком не отошел после той мясорубки в Громовских банях, но чувство опасности стало почти осязаемым. Здесь, судя по всему, тоже поработал упырь. Или же дикий зверь, крупный и чудовищно сильный. Огромная вмятина на боку железной будки, под ней еще один труп, изорванный так, что больше похож на бесформенную кучу окровавленного тряпья. Медленно озираясь по сторонам, я обошел грузовик спереди. В кабине никого, дверь со стороны водителя чуть приоткрыта. По другую сторону от машины еще два трупа. Нет, даже три. Один в полицейской форме, второй в потертой кожаной тужурке, третий в драном ватнике. Вспыхнул луч фонаря. Путилин, держа его так, чтобы поворачивать вместе с револьвером, выхватывал из темноты каждое тело, акцентируя внимание на лицах и руках. «Подождите-ка», — задержал я его, когда он остановился рядом с бедолагой в кожанке. Подошел ближе, вглядываясь в лицо убитого. «Что-то заметил?» «Да нет, ничего особенного. Показалось». Путилин коротко кивнул и отвернулся, продолжая обшаривать лучом фонаря машину и окрестности. Но мне не показалось. Уж что-что, а память на лица и в целом на детали у меня отменная. Этого парня в кожанке я уже видел. Среди бойцов Дымова. Вот только он-то тут каким боком? Впрочем, Дымов человек Фомы, а у того спокойным оберполицмейстером точно были какие-то совместные делишки. И, возможно, не банальное крышевание, а что-то более серьезное. «Богдан!» Шепотом окликнул меня Путилин. Он осторожно обошел фургон сбоку и остановился, держа под прицелом приоткрытую заднюю дверь. Та была хоть и цельнометаллической, но изрядно помятой, будто выгнутой изнутри. Я понимающе кивнул и, подкравшись с другого бока, рванул створку на себя. «Чисто!» Быстро пробежавшись лучом фонаря по внутренностям фургона, кивнул Путилин. Чуть задержался, подсвечивая царапины на железной стенке и обрывки цепей, концами приваренных к потолку, стенкам, полу. Большая часть пространства была отгорожена толстой решеткой, отстоящей от дверей на пару шагов. Обойдя машину, сыщик заглушил, наконец, двигатель, но оставил включенными фары. Из-за наступившей тишины даже стало как-то не по себе. Итак, кое-что вырисовывается. Машина явно оборудована под перевозку опасных зверей. И одну такую тварь они пытались загрузить сюда, но что-то пошло не так. Почему именно загрузить, а не выгрузить? Он задумался, медленно поводил фонарем, высвечивая следы на земле. Их было много. Машины тут ездили часто, и несколько свежих колей пересекали друг друга совсем рядом с брошенным грузовиком. Честно говоря, пока оба варианта мне кажутся одинаково бредовыми. Зачем это кому-то понадобилось? К тому же, судя по всему, полицейские, которые тут были, не препятствовали гостям, даже, похоже, помогали. И свежих следов много. Тут сегодня явно проехала не одна машина. Или же это успело сделать несколько ходок. А может, это не зверь был, а не Филим? Путилин присел на корточки перед ближайшим к нему трупом, осмотрел его ближе. Этого тоже нельзя исключать, но все же характер ран указывает скорее на чудовище. Это даже не когти, а какие-то плети. Скорее всего, одна из разновидностей юйоров, как их называют глубинные сибирские племена. А по-нашему? По-нашему, да кто во что гораст. Трупоеды, вурдалаки, по ту сторону Урала их вообще чаще русалками кличут. Большинство таких тварей – неустойчивые формы измененных, а мутанты. То есть двух одинаковых не сыщешь. Остается только классифицировать их, объединяя в большие группы по общим признакам. Насколько они опасны? Ну, Албыз, которую мы искоренили в тот раз в парке, гораздо страшнее. Но и русалки, твари очень неприятные. Впрочем, конкретно это, похоже, уже далеко. Вон, кровь еще свежая, но сами трупы не тронуты. То есть жрать их она не стала, сбежала. Либо ее спугнули, либо она ранена. Либо, продолжил я, чувствуя неприятный холодок, пробежавший по шее, она все еще здесь. Почуять эту атаку мне помогло какое-то шестое чувство. Разглядеть что-то в темноте было сложно. Фонарь Путилина и фары грузовика только слепили, еще больше сгущая тьму за пределами их световых пятен. Из-за этого я невольно сосредотачивался на магическом зрении, поэтому и успел заметить, как рисунок Эдры неуловимо дернулся, изменился. Это было едва ощутимо, будто под водой рядом с тобой проплывает что-то крупное, не задевая, но создавая вокруг себя заметную волну. Но я был на взводе, а потому сразу вскинулся, снова вливая Эдру в укрепление, хотя все еще не видел нападавшего. Набросилась тварь с той стороны, куда свет не доставал вовсе. Сверху. Сиганула прямо с крыши гаража с пятиметровой высоты, заверещав в полете. Страшно, пронзительно, противно, будто ржавыми гвоздями по жестяному листу. В воздухе она распласталась звездой, длиннющая грива трепетала, как разорванный флаг. Подробнее разглядеть ее я не успел. Едва развернувшись, ударил навстречу зарядами сырой эдры в самый последний момент, отбрасывая чудовище от себя. Оно отлетело на несколько метров с грохотом, врубившись спиной в стенку фургона, но на землю уже приземлилось на все четыре лапы. И пока не бросилось на меня снова, я успел его разглядеть хотя бы в общих чертах. Человекообразная. Похожа на тощую девушку с длинными спутанными волосами, с торчащими сквозь серую пятнистую кожу позвонками и ребрами. Но стоило ей поднять голову и показать морду, вся эта схожесть мгновенно улетучилась. Это не человек. И даже не животное, а именно что чудовище. Омерзительное, сотворенное не природой, а какими-то темными потусторонними силами. Меня передернуло от ужаса и омерзения. Я уже немало повидал за то короткое время, что живу в этом мире, но все еще не мог привыкнуть к подобному. Она прыгнула снова, и я снова послал навстречу силовой сгусток размером с голову. Невидимый обычному глазу, он был вполне осязаем и ударил ей в грудь, как гиря. Как раз в тот момент, когда тварь, взвившись на задние лапы, попыталась ударить меня передними, правда, почему-то с расстояния в пару метров. Ах, вот почему. Руки ее вытянулись так, что стали напоминать толстые, утыканные крючковатыми, плоскими когтями плети. Такие длинные, что волочились по земле. Из-за моего удара атака ее получилась смазанной. Одна из жутковатых конечностей промелькнула в воздухе над самой моей головой. Вторая и вовсе хлестнула куда-то в сторону, разделяясь на несколько более тонких, как плетка-семихвостка. Впрочем, заминка была секундная, русалка оправилась очень быстро, а двигалась еще быстрее. Ударила снова, наотмашь, сверху вниз, обеими лапами. Я едва успел прикрыться скрещенными перед собой руками, напитав их эдрой и создав силовой барьер, прикрывающий меня спереди почти полностью. От столкновения он с гулом разбился, расталкивая нас в разные стороны. Образовавшаяся ударная волна взвела в воздух палую листву, хлопнула незапертой дверцей фургона и даже Путилина заставила отшатнуться, хотя он находился в нескольких метрах от меня. От хлопка заложило уши, будто я ушел под воду, поэтому выстрелы прозвучали приглушенно, как сквозь слой ваты. Стрелял Путилин быстро, навскидку, будто торопился опустошить барабан. Косматая нечисть закрутилась вокруг своей оси, нырнула в сторону, подбирая на ходу свои руки плети. Они сжимались на глазах, будто втягивались куда-то внутрь, превращаясь в длинные, почти до земли, но уже более-менее привычные конечности. Кажется, напарник мой пару раз попал. Страшилище заметно дернулось, но на его прыти это нисколько не сказалось. Путилин лишь выиграл нам несколько секунд. Тварь, взвизгнув от боли, вихрем закрутилась из стороны в сторону, сбивая стрелка с толку. из-за шлейфа разветвляющихся рук плетей и длинных волос, взвивающихся вокруг нее в воздух, она была похожа на жутковатого дервиша. «Прячьтесь!» — рявкнул я и ринулся на русалку сам, оттесняя ее от Путилина. Тот сейчас был куда более уязвимой мишенью, чем я. Ему и одного удара хватит. К тому же после ранения он еще не совсем в форме. Я восстановил укрепление на руках, превратив его в остроконечные силовые кастеты сантиметров по 30 длиной, чтобы держать противницу хоть на какой-то дистанции. Та метнулась в сторону. Поначалу даже показалось, что бросилась на утек, но нет. Просто закружила, обходя меня по широкой дуге и держась за пределами освещенной площадки. Двигалась как-то странно. Рывками, сильно горбясь, а то и вовсе склоняясь к самой земле. Будто знала, что в нее снова будут стрелять, и пыталась сбить с толку. Сквозь спутанные патлы изредка проглядывала уродливая клыкастая морда с выпученными, как у жабы, светящимися глазами. Задние лапы, к слову, тоже напоминали жабьи, намекая на водное происхождение твари. Видно и правда русалка. Хотя и называть ее так непривычно. Я слышал, конечно, что в славянской мифологии это вовсе не прекрасные девы с ангельскими голосами и с рыбьими хвостами, а жуткая нечисть, рождающаяся из утопленниц или проклятых. Но в прошлом мире все-таки больше привык к первому варианту. «Ну не стесняйся, красавица!» Подначил я ее и поманил рукой. «Цып-цып-цып, или как тебя там? Кыс-кыс-кыс!» Двигался боком, старался не упускать из виду Путилина, чтобы не загораживать ему линию стрельбы. Напарник укрылся под грузовиком и, судя по всему, уже готовил что-то из своего арсенала. «Осторожнее, Богдан, она может быть ядовита, и не смотри ей в глаза, у многих разновидностей есть что-то вроде гипноза». «Зашибись!» — нервно усмехнулся я. Глаза у твари и правда светились очень странно. Пульсировали так, что очертания морды расплывались, двоились. На миг мне даже показалось, что сквозь жуткую маску просвечивает милое девичье личико с испуганно распахнутыми глазами. Я мотнул головой, отводя взгляд в сторону. Морок вроде развеялся, но и тварь бросилась вперед. Не бездумно. Рвануло было, но тут же, не добежав пары шагов, свернула в сторону. Так резко, что из-под когтистых лап полетели комья вывороченной земли. Видно, ожидала, что я снова ударю сгустком эдры на расстоянии. Еще и не тупая, совсем замечательно. Ну и что мне с тобой делать? Я сгорбился, выставляя перед собой руки, готовые в любой момент развернуть силовой щит из эдры. Увы, держится он недолго, буквально пару мгновений, так что нужно четко угадать с моментом атаки. В висках стучало, перед глазами плыли круги. Зараза все-таки зацепила и продолжает давить. Вон зенки, как выпучила, горят, как два фонаря. «Осторожнее, Богдан!» — снова донесся голос Путилина, но будто издалека и какой-то искаженный. А потом снова выстрелы. Слегка запоздалые. Тварь уже в движении разворачивает свои страшные руки-плети и несется на меня, обездвиживая гипнотизирующим взглядом. Я перенял ее дар. Всего на несколько мгновений, но этого хватило, чтобы сбросить с себя оцепенение, отпрыгнуть в сторону и даже отзеркалить гипнотическую способность. Не особо разбираясь в структуре, просто перенаправив входящий поток эдры и подпитав ее из собственного грудного узла. Результат превзошел мои ожидания. Тварь споткнулась на ровном месте и завизжала от страха над треснутым хриплым голосом, закрывая морду нелепыми, не до конца трансформировавшимися лапами. Ненадолго, но мне хватило, чтобы переключиться обратно на укрепление и от души врезать ей в бок заряженным кулаком, целясь в то место, где у нее должен быть грудинный узел. От удара ее подбросило в воздух, и протяжный визг сменился коротким лающим вскриком, будто из легких разом вышибло весь воздух. Второй раз я ее успел припечатать, по-моему, даже раньше, чем она успела коснуться земли. Она отлетела и снова ударилась в стену железного фургона. Третьим ударом я думал и вовсе размазать ее по этой стенке, но русалка каким-то чудом увернулась, рухнула на землю, попыталась отползти. Из-под днища грузовика громыхнуло еще два выстрела, и она дернулась, уткнулась в землю мордой. Но снова ненадолго. Внутри у нее будто что-то взорвалось, и она с новыми силами рванулась вперед. Правда, вскочить на ноги не сумела, но быстро поползла, отталкиваясь лапами так, что куски дерна и опавшей листвы отлетали на несколько шагов. «Не стрелять!» — рявкнул я. Догнал и попросту запрыгнул сверху, прижимая к земле. Переключился на аспект пересмешника, быстро окидывая взглядом структуру ее ауры и отыскивая средоточие дара. И тут же впился в него поглощающим щупом, вытягивая запас эдры и перекачивая себе. Меня, пожалуй, не пересмешником надо называть, а пожирателем. Тот еще проглот. Если уж я Албыс умудрился сожрать, то эту пигалицу и подавно. Сердце вместе с аспектами полностью втянуть не могу, Албыс мешает. Это все равно, что пытаться что-то съесть, когда желудок уже наполнен. Но зато саму энергию я впитывал за милую душу. Грудной узел мгновенно переполнился, но это не страшно. Эта живая клокочущая эдра совсем не похожа на ту нейтральную, что приходится тянуть из воздуха и деревьев и медленно переваривать. Это впитывается мгновенно, каждой клеточкой тонкого тела, вызывая головокружение и пьянящее чувство эйфории. Что-то похожее я чувствовал в свое время, вытягивая дар из жбана или подбирая эдру с убитых вампиров. Но все же это не сравнится с поглощением энергии из сильного, еще живого монстра. Русалка верещала и царапала когтями землю, но это все, что она могла сделать. Я за несколько секунд вытянул свободную эдру из ее средоточия, лишив возможности применять магию. А без магии она мало что могла... даже трансформироваться. Так что превратилась просто в уродливую тощую мутантку весом килограмм в 50, не больше. Я легко удерживал ее на месте, прижимая к земле. Кажется, под коленом даже начали хрустеть ее тонкие хрупкие ребра. Как она умудрилась все же вывернуться и зыркнуть на меня своими светящимися глазищами, так и не понял. Возможно, задействовала какие-то скрытые резервы. А может, я и сам поплыл, не контролируя себя во время поглощения энергии. Но русалка таки влепила мне мощную ментальную оплеуху, от которой я ненадолго потерял сознание. Если быть точным, я не вырубился полностью. Почувствовал, как заваливаюсь назад, перед глазами все поплыло, но как я коснулся земли, уже не заметил. Потому что в мозг ворвались мелькающие, как узоры в калейдоскопе, картинки обрывочных видений, или, скорее, даже воспоминаний. Сырой, темный подвал, решетки, цепи, грязная корыта с какими-то потрохами, перед этим лес, драка, какие-то люди, тычущие в меня не то вилами, не то острогами. Затянутое тучами небо, в просвете между деревьями, взгляд направлен вверх, и картинка перед ним плывет, будто меня тащат сквозь лес, на какой-то телеге. А еще дерево. Его я уже видел раньше. Жуткий черный монстр с голыми кривыми ветвями и вросшими прямо в ствол зверями и людьми. Еще живыми, шевелящимися, раздевающими рты в беззвучных криках, тянущимися куда-то скрюченными когтистыми лапами. И монотонный многоголосый речитатив, уносящийся в небо. «Осокорь! «Осокорь! Осокорь!» Выстрел. Встрепенувшись, я приподнялся на локтях и с трудом сфокусировал взгляд на фигуре, возвышающейся надо мной. Путилин, щурясь, присмотрелся к поверженной русалке и после секундного раздумья всадил ей еще одну пулю в голову. Впрочем, судя по ее стремительно ужимающейся и бледнеющей ауре, это было уже лишним. «Да сдохла она уже!» – прохрипел я, поднимаясь и отряхивая колени. Голова все еще кружилась, и я едва устоял на ногах. «Ты сам как, в порядке?» – обеспокоенно взглянув на меня, спросил Путилин. «Да, в полном, ни царапины». Я действительно легко отделался. Схватка оказалась очень нервной и динамичной, но короткой. Мало того, пока русалка была жива, я так успел напитаться ее эдрой, что энергия буквально... переполняла меня, распирала изнутри, как раздувшийся пузырь. Обидно было, что я успел поглотить явно не все, и момент уже упущен. Сразу после смерти чудовища, содержавшееся в нем эдра превратилось в нейтральную, серую, засевшую плотным облачком в глубине туловища. Ее тоже можно втянуть, но эффект уже гораздо слабее. Впрочем, приглядевшись, я заметил внутри этого облачка красноватый отблеск, будто сквозь толщу ваты просвечивает небольшая лампочка. К моему удивлению, и Путилин будто бы это видел. Перевернув тело русалки на спину, он достал острый, чуть изогнутый нож и ловко вскрыл ей грудную клетку, быстро добравшись до грудного узла. «Грудной карбункул», — пояснил он, поковырявшись в потрохах и подцепив кончиком ножа небольшой, слабо светящийся кристалл, напоминающий имбирит. «Мелковат, правда. Видно, совсем молодая особь. Но нам же лучше. Будь она посильнее, могли бы и не сдюжить». Он спрятал камешек в специальную металлическую капсулу с завинчивающейся пробкой, на вид увесистую, будто отлитую из свинца. «Ну, надо признать, ей почти удалось застать нас врасплох». «Моя ошибка», — вздохнул он. «Я привык охотиться на кровососов в столице. С дикими монстрами уже много лет не сталкивался. Успел позабыть, каково это». К тому же обычно русалки очень пугливые, нападают только на одиночек. Да и тех сначала пытаются зачаровать гипнозом. Но это... Похоже, она здорово обозлилась на людей. Что ж, есть из-за чего. Что ты имеешь в виду? Да так, отмахнулся я, оглядывая окрестности. Знаете, у меня чувство, что это еще не все.
Чуешь еще кого-то?
Встрепенулся охотник, вскидывая револьвер. Пока нет, но... Давайте проверим вон тот склад. «Проверим. Я и сам собирался. Только давай я перегоню грузовик так, чтобы получше посветить внутри». Он уселся за руль и подогнал машину ближе, так, чтобы фары били прямо в приоткрытые ворота. После мы вдвоем открыли нараспашку тяжелые створки и вошли внутрь. На первый взгляд склад оказался забитым всяким старым хламом. Причем в прямом смысле. Помимо штабелей, каких-то ящиков и тюков, посреди него валялись кучи какого-то мусора. На самом видном месте, перегораживая дорогу, стояла наискосок сломанная телега со снятыми передними колесами. Среди всего этого даже не сразу бросились в глаза еще два трупа. Судя по одежде, один из людей Кудеярова, второй – полицейский. Обойдя телегу с разных сторон, мы вскоре нашли, что искали. Весь этот бардак был для отвода глаз. В глубине склада скрывался ход, ведущий под землю и обычно прикрываемый здоровенной плитой, сейчас наполовину сдвинутый. Что ж, ты был прав, Богдан, это еще не все. Путилин снова зажег переносной фонарь, и мы начали спускаться по ступеням. Я шел впереди, напитав руки эдры и держа их перед собой, готовый в любой момент создать щит. Путилин же светил мне из-за плеча, держа фонарик под кулаком, в котором сжимал рукоять револьвера. Но стрелять и драться не пришлось. Мы спустились в подвальный этаж и, оглядевшись, одновременно присвистнули, оценив размеры помещения. В обе стороны от нас вдаль уходил туннель, конца которому не было видно. Только светились через каждые несколько метров небольшие маячки эмберитовых фонарей на солнечнике. Судя по тому, какие они тусклые, выносили их наверх нерегулярно, и они не успевали толком зарядиться светом. Мы пошли в ту сторону, где фонари были чуть ярче, и обнаружили примыкающие к основному туннелю коридоры, перегороженные толстыми ржавыми решетками. В целом подземелье было выстроено очень добротно. Бетонированный пол, выложенные камнем стены, накрепко вмурованные металлические конструкции. По планировке и оборудованию больше всего напоминало тюрьму. Куча разного размера глухих каменных мешков, перегороженных решетками, проходы между ними, небольшие подсобные помещения. Камер мы насчитали около двух десятков, и все были пусты, кроме одной, в самом дальнем ответвлении. Когда свет фонаря высветил замызганные влажные стены камеры и существо за решеткой, я невольно отшатнулся, содрогнувшись от увиденного. Меня и после схватки с русалкой все еще слегка потряхивало, но тут огромная гора мяса и шерсти. Поначалу я решил, что это медведь, но очень крупный, раза в два больше обычного косолапого. Однако силуэт был скорее ближе к человеческому. Широкий бочкообразный торс, длинные, как у гориллы, лапищи, покрытые густой шерстью. Только вот головы не было. Мощные покатые плечи сверху сходились в массивный горб, без всяких признаков глаз или рта. Глаза обнаружились гораздо ниже, прямо на груди. Круглые, выпуклые, как чайные блюдца, наполовину прикрытые тяжелыми веками. На левом еще и гноилась какая-то белесая пленка, что-то вроде бельма. Между глазами, чуть ниже, небольшое дыхательное отверстие с мясистым, подрагивающим от дыхания наростом. Пасть я ожидал увидеть еще ниже, но и тут прогадал. Она обнаружилась сбоку, где-то под рукой, почти в подмышечной впадине. Существо выглядело нелепо, как на картине абстракциониста, и оттого еще более чуждо и пугающе. Но больше всего меня поразил взгляд, вполне осознанный, исполненный страха и страдания. От него становилось не по себе. Несмотря на свои внушительные размеры и жутковатую внешность, чудовище при виде нас сжалось, забившись в угол тесной камеры. Прикрывая четырехпалой лапой глаза от бьющего в морду света, оно сощурилось, настороженно глядя на нас. И, конечно же, я вспомнил его. Я его уже видел. Воспоминания Халбыс. И тоже в клетке. «Господь всемогущий», — прошептал Путилин, — его, похоже, тоже проняло. «Что это за тварь?» — отдышавшись и справившись с приступом тошноты, спросил я. Воняло рядом с камерой зверски, и не только нечистотами, но и густым звериным духом, от которого на слезу прошибало. «Юкагиры Инганасаны», племена, обитающие в глубинных районах Сайберии. Зовут их Нгойбо-Ачу, или иногда Лахарнга-Нгату, или Миравде, или Элуньей-Геде. Впрочем, от всех этих названий только язык сломаешь, а суть в переводе на русский примерно одна – «человек без головы». В справочниках священной дружины прижился термин «безглавец». Правда, последние упоминания о встречах с ними датируются где-то 60-ми годами. Исчезающий вид? Сложно сказать. Безглавцы в целом избегают людей, так что постепенно уходили все глубже в тайгу. По рассказам очевидцев, они почти разумны и не очень агрессивны. По крайней мере, на людей редко нападают первыми. Путилин переложил револьвер в правую руку, чтобы убрать его в кобуру. Заметив оружие, существо в камере дернулось и рыкнуло, еще сильнее забиваясь в угол. Охотник успокаивающе выставил перед собой ладонь, зашикав на гиганта, как на младенца, и попятился. «Тссс, не буянь, дружище, мы тебя не тронем. Пойдем, Богдан». Мы отошли от камеры и вернулись в общий коридор. Здесь хоть можно было вздохнуть свободнее. «Обыщем остальные камеры?» — спросил я. «Да нет, давай-ка уже наверх. Пора вызывать подкрепление и обыскать остальную территорию наверху. Вдруг кто-то все же выжил». Я с готовностью согласился. Подземелье, хоть и практически пустое, действовало на меня гнетуще. Здесь каждый метр был буквально пропитан запахами смерти, страха, страданий, ярости. И витающая в воздухе эдра здесь была каких-то странных оттенков. Темная, зеленоватая, ядовито-желтая. Ее даже впитывать не хотелось. «Чем дальше, тем больше вопросов», — задумчиво бормотал по дороге Путилин. «С одной стороны, теперь ясно, что тут произошло. Думаю, эти люди вывозили чудовищ из усадьбы. Заметали следы перед предстоящим обыском. Похоже, их кто-то предупредил, что я заказал ордер. Но непонятно главное — зачем Барсеньев вообще устроил здесь этот жуткий зверинец? И где брал чудовищ? Тем более такие редкие экземпляры». «Это не совсем зверинец». Путилин остановился так резко, что я едва не врезался в него. Схватив меня за плечо, подтянул к себе, требовательно заглядывая в глаза. «Ты что-то знаешь? Есть какие-то соображения? В этот раз не тяни, рассказывай все как есть. Мы ведь, кажется, договорились, что будем доверять друг другу». Кое-какие соображения у меня действительно были. Собственно, они появились сразу, как только я увидел труп одного из людей Кудеярова. А дальше все равно, что сложить дважды два. Барсенев не просто закрывал глаза на делишки Фомы. Они были повязаны куда плотнее. Эта темница для монстров явно выстроена для нужд Колизеума. Место идеальное. Усадьба огромная, на окраине, примыкающей к лесу. Так что можно скрытно привозить и увозить что угодно, в том числе из-за города. И самое главное, никто ведь не сунется в владение обер-полицмейстера. Да и по поводу того, как сюда поставлялись эти монстры, тоже уже начали вырисовываться подозрения. Все эти видения о чудовищном древе, служащем маяком для чудовищ, это ведь не фантазии, а обрывки реальных воспоминаний. «Вы знаете, что такое Осокорь?» — ответил я вопросом на вопрос. Путилин нахмурился. «Осокорь? Вообще это дерево такое, черный тополь. А почему спрашиваешь?» «Просто дерево?» «Не юли, Богдан, выкладывай уже все, что есть». По дороге к машине я пересказал ему свою версию, даже о своем участии в кулачных боях пришлось поведать. Путилин со свойственной ему дотошностью забрасывал меня уточняющими вопросами. Не рассказал я ему только об источнике информации о дереве. Врать не хотелось, поэтому просто предупредил, что эта тема закрыта. Впрочем, для общей картины это все равно не имело значения. «Осокорь, осокорь», припоминая что-то, Путилин даже остановился, устремив взгляд куда-то в одну точку. Вспомнил. О черном тополе упоминали свидетели в Самусе. Ну, помнишь, я рассказывал, что несколько дней назад ездил в одну деревню к северу от Томска. Там обнаружилась одна из самых первых жертв Албыс. Глава какой-то местной секты? Да, народ там, правда, диковатый, да и время у меня поджимало. Мало что удалось тогда из них вытянуть, особенно про саму секту. Но называют их осокорцами. Поклоняются какому-то духу леса, типичное для местных язычников. Угу, только это дерево, похоже, приманивает чудовищ со всей округи. Оно как маяк, и не факт, что с гибелью главы секты это прекратится. Скорее всего, наоборот. Ситуация вышла из-под контроля, а древо становится только сильнее. Путилин, очнувшись от своих раздумий, впился в меня взглядом. «Ты уверен во всем этом, Богдан? Откуда у тебя эти сведения?» «Аркадий Францевич, вы просили рассказать, я рассказал». Раздраженно огрызнулся я. «А уж что с этим делать, решайте сами. В конце концов, это как раз работа священной дружины. Я ведь правильно понимаю?» Он невесело усмехнулся. «Правильно. Только вот всей дружины ты да я да мы с тобой. А обе эти проблемы и с язычниками, и с этими твоими подпольными боями не из тех, которые можно решить нахрапом. С Колизеумом вообще история очень скверная. Боюсь, тут не только обер-полицмейстер в курсе, но и сам губернатор. Прожекты такого масштаба скрыть от властей сложно. И что же, нельзя найти на них управу? Для начала самим бы тверже на ноги встать. Ну и будем решать проблемы по мере их важности. Зачистить Самусь от нечисти сейчас, пожалуй, важнее. Да и попроще, пожалуй. Единственное, что понадобится, это собрать подкрепление. Как думаешь, на твоих друзей можно рассчитывать? Скорее всего, только на Демьяна. Да и того придется уговаривать. Поймите правильно, у нас и самих проблем выше крыши, с той же стаей. Ах да, еще и упыри под ногами путаются. В сердцах выругался Путилин. Да уж, разгребать все это будет сложно. Поэтому главное не торопиться, чтобы не наломать еще больше дров. И что тогда делать? Сосредоточимся пока на подготовке и на поиске доказательств. Очень кстати, что в город скоро наведается император. Если удастся прорваться к нему с подробным аргументированным докладом, то можно будет решить кучу проблем разом. Ту же аномалию в Самусе он может прихлопнуть и сам. Да? Думал, не царское это дело, как говорится. Да и вообще подвергать жизнь императора риску? Да какой уж тут риск, усмехнулся Путилин. Ты, видно, в своей жизни не встречал пока по-настоящему сильных нефов. А Романов — это такая глыбище. Он один стоит целой армии. Хотя злые языки и не приминут напомнить, что он лишь тень по сравнению с дедом. Он дружески хлопнул меня по плечу. «В общем, не унывай, Богдан. Пробьемся. Обязательно пробьемся. Смотри на это с иной стороны. Все эти сложности — это в то же время возможность проявить себя, шанс возвыситься. Многие годами ждут чего-то подобного. Вы тоже? Мне 42, Богдан, и я уже действительный статский советник. Правда, в местных реалиях это не так важно, как в столице. Но все же, карьера для меня мало значит, как и деньги. А вот у тебя жизнь только начинается. И я уверен, у тебя блестящее будущее. Угу, если жив останусь. Уж постарайся, без тени улыбки ответил он. Я перед тобой в большом долгу, и сегодня он только увеличился. А долги я привык возвращать. Он открыл пассажирскую дверцу машины и жестом пригласил меня внутрь. «Давай поторопимся. Надо добраться до телефона, чтобы вызвать подмогу. У меня еще куча работы. Ночка будет хлопотная». «А я?» «А тебя заброшу домой. На сегодня твой дозор окончен». Прежде чем мы тронулись, он вдруг спохватился и, пошарив по карманам, вытащил какую-то небольшую, поблескивающую вещицу. «Чуть не забыл. Возьми, пригодится». Постоянно носить его не нужно, может вызвать лишние вопросы. Но, например, на завтрашний прием у губернатора стоит надеть. Добавит некоторой весомости. Небольшой, размером с монету, значок в виде двуглавого орла, держащего перед собой в лапах геральдический щит. На щите, поверх белой эмали, перекрещенные золотые секиры. На обратной стороне изящный вензель СД и какие-то цифры. Знак священной дружины? «Он самый, не потеряй. Это не просто украшение. Иногда этот знак способен открывать двери, закрытые для остальных, или развязывать некоторые языки. Позже расскажу подробнее». Я повертел дорогую безделушку в пальцах и приколол ее к жилетке, чтобы точно не потерять. «Это значит, что я уже точно в команде? Или будут еще какие-то проверки?» Путилин усмехнулся и запустил двигатель. «Думаю, проверок было уже более чем достаточно. Добро пожаловать в дружину, Богдан».